День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Сота. Сегодня мы с 29-м листом нашего трактата. И на прошлом уроке мы закончили тем, что привели брайту, в которой была позиция Раби Акивы и Раби Ишмаэля. И что мы сказали? Раби Акива говорит, что есть запрет для мужа, она нечиста для мужа, запрет для развратника и запрет по поводу трумы, то есть приношения коэнов. И Раби Ишмаэль приводит доказательство или такую посылку, как бы делает вывод по поводу киуна, что вот эта вот женщина, сойта, после смерти мужа будет запрещена для коэнов. И Раби Ишмаэль говорит, что это кальвахомер, то есть тем более, как трума ей запрещена, тем более для коэнства она будет запрещена, замуж за коэна она будет запрещена. Так, и Гемара обращает на это внимание и говорит так, что очень интересно, в словах Раби Акивы мы не находим прямого отношения его к вопросу коэнства. То есть, можно ли ей выходить замуж за коэна? Мы не находим. Раби Акива говорит, муж запрещен, развратник запрещен, трума запрещена. Что про коэнство? И Раби Ишмаэль как бы отвечает на это, типа приводит источник про коэнство. Вот. Но брайта как бы не приводит между ними какого-то диалога, а приводит Раби Акива и Раби Ишмаэль про коэнство. И вот Гемара задает такой вопрос. Давайте посмотрим. Третья строчка снизу на 28b. В Раби Ишмаэль Амар Раби Акива трума. То есть Раби Акива говорит про труму. Умехадр ли иху киуна? А Раби Ишмаэль отвечает ему про киуну. То есть где, собственно говоря, сама суть диалога? Раби Акива говорит трума. Раби Ишмаэль отвечает киуна. И причем находит источник про киуну, а киуна, мол, это будет кальвахомер. Кто-то говорил до этого про киуну, что ты начинаешь давать ответы про киуну. Это вопрос, который задает здесь Гемара. Вету, второй вопрос. Раби Акива киуна монри. Действительно, это мнение, приведенное брайтой, это мнение Раби Ишмаэля. А по мнению Раби Акива, откуда мы действительно учим, что она запрещена коэну в случае смерти или развода со своим мужем? Вехи теме, что ты хочешь сказать? Киуна ло црихэ кра. Чтобы запретить ее для коэна, не нужен стих Торы специально это оговаривающий. Почему? Шарей асаба софик зойна к изойна. Ведь сделано с ней, то есть имеется в виду, она считается сомнительная развратница, как развратница. То есть она, поскольку мы не знаем, что с ней, но мы это сомнение воспринимаем как то, что она однозначно проблемная дама. Так по поводу трумы и нами тоже написано «Лот и байкро», не потребуется стих Торы тогда. Почему? «Шарей асаба софик зойна к изойна». Ведь там тоже по отношению к труме даров для коинов, та, которая софик зойна, сомнительная зойна, то есть сомнительная развратная женщина, она тоже к изойна, она приравнивается к однозначной. То есть если Раби Акива считает, что для коинства не нужен стих, то и для трумы коинских даров, которые она не может есть, тоже не нужен стих. То есть, как, что начинает коинских даров? Значит, речь идет о том, что она дочка коина. Она возвращается в дом к отцу. И она не имеет права есть труму в доме у отца. Ну, в принципе, может быть, пока она еще замужем за этим мужем, и он коин, она тоже не имеет права есть труму. Так вот, точно так же, как она не имеет права есть труму. Почему? Потому что она сафек зона и считается как зона. Так тем, и точно так же она не может выходить замуж за коэна в случае развода с этим мужем. Но так говорит Гемара, что и для трумы тоже не нужен посуг. Зачем нужно специально оговаривать, что ей запрещена трума? Ведь по отношению к труме у нас тоже такое правило. Софик зойна к зойна. То есть если она сомнительная, легкого поведения, то, соответственно, это запрещает ей и труму, и коэнство. А зачем тогда, если про труму есть стих, почему про киуну нет стиха? Если про киуну не нужно стиха, то и про труму не нужно стиха. Вот, это как бы вопрос Гемары, он такой как вилкой как бы, да, встает. Поэтому говорит Гемара так, ответ по Раби Акиве. Элю ла Раби Акива арба кроектив. По Раби Акива действительно на все нужен пасук. И есть как бы и есть четыре пасука. Не думай, что по поводу киуны не нужен пасук. Нужен пасук. То есть нужна специальная оговорка Торы. И есть четыре момента в Торе, четыре как бы отрывка, четыре слова, из которых... Что это за четыре слова? Ктиви. Хадли бааль. Одно это для мужа, запрет для мужа. Хадли боэль. И одно для развратника, запретить ее развратнику. Выхадли киуна. И одно как бы оговорка Торы по поводу запретить ее для коина. Выхадли трума. И одна оговорка запретить есть труму. Теперь, что это за высказывание Торы? Это Раши здесь приводит. Етейры бейс нитмо, выхадвы нитмо, рабикивы дари швавы, арей арбо. Значит, он говорит так. Етейри бейс, лишние два раза написано нитмо просто, потом третий раз написано в нитмо, и будет нечисто, и осквернится. И Раби Акива даришь вав, Раби Акива говорит, что есть буква вав, а рей арба, получается четыре. То есть, получается нитмо, нитмо, в нитмо. Просто слово нитмо это три, еще буква вав это четыре. Так мы учим Раби Акиву, и по Раби Акиве на каждый как бы запрет есть отдельная какая-то оговорка Торы, которая обучает нас запрету для мужа, запрету для развратника, запрету для киуны, запрету для трум. Все запреты существуют по поводу этой женщины, которая сомнительно, что там она совершила, находясь в уединении с этим мужчиной, с которым ей запретили уединяться. Возвращается Гемара к позиции Раби Ишмаэля. В Раби Ишмаэль мимай дейцтрих кроли трума векиуна асия микаль вахомер. Говорит, с чего ты взял, что по Раби Ишмаэлю нужен стих, оговор, который про труму, а кигуна, она асия, будет учиться бекаль вахомер. Именно вот от легкого к строгому. С чего ты так берешь? Дильма, возможно, можно рассуждать наоборот. Китстрих лекиуна, то есть оговорка Торы, она говорит, специально оговаривает запрет лекиуна, запрет для коина. В трума шаре, а труму, может быть, этой женщине можно есть? Можно есть ей трум. Кто тебе сказал, по Раби Ишмаэлю нет как бы четырех мест, и ты говоришь, что кигуна учится из кальвахомера, из трумы. Может быть, можно рассуждать по-другому. Может быть, третий стих, он говорит про кигуну, запрещает ее выйти замуж ей за коина после смерти, или развода не может быть, после смерти этого первого мужа. А трума ей разрешается. То есть, если она разведется с этим мужем, вернется к отцу коину, или все то время, пока она замужем за коином своим мужем, она имеет право есть труму, несмотря на вот это сомнение, которое по поводу ее репутации у нас есть. Омер лехо, скажет тебе Раби Ишмаэль, мистабре, логично так. Думе дебаль, что все запреты, они подобны запрету мужа. Дебаль убоэль. Запреты мужа, они, так сказать, муж запрещен сейчас, убоэль. И запрет развратника тоже сейчас. Ма бааль убоэль, Михаим. То есть муж и развратник запрещены при жизни друг друга. То есть муж запрещен ей теперь, разведется с мужем, и развратник ей запрещен при жизни. Так следующий добавляющий какой-то момент, который запрещается из-за ее этой скверны, это будет трума, которая тоже речь говорит Михаим при жизни. То есть об этом говорит Тора, об подобных вещах. Запрет для мужа, запрет для развратника, запрет для трумы, которая как бы не может жить, что называется, со скверной, трума, да? Трума не может быть жить со скверной, с тумой, да? Вот. А это исключает, лаапуки киуна исключает запрет для коинства. Почему? Потому что для хармиса это речь идет уже после смерти мужа. Ведь речь идет об этом, может идти только если муж умрет. И после смерти мужа мы обсуждаем, да? То есть если муж с ней разведется, она в любом случае запрещена для коина. А... Речь идет только о том, что, возможно, муж ее умрет, и после смерти мужа появится запрет для киуны из-за ее вот этой репутации. Так это уже не самая, что называется, близкая тема для обсуждения. А запрет мужу, развратнику и труме – это без изменения какого-либо статуса. Вот сейчас, right now, прямо сейчас. Она запрещена для мужа, для развратника и для трумы. То есть логично, что Тора как бы говорит, что это скверно, имеет значение по отношению к трем этим близким, что называется, следствием или последствиям ее поведения. И не говорит прямым текстом Тора про последствия, которые потом могут прийти в случае изменения там, смерти мужа, например. Да? Вот такая логика. Говорит Гемара, тогда зачем Раби Акива? Ему нужно 4 стиха. Он может тоже так рассуждать. В Раби Акива думе дебааль убоа литлей. Раби Акива говорит, что, вот это вот, что эти запреты, которые обсуждаются, и последствия, только подобно запрету для мужа и для развратника литлей. Он не согласен с этой ограничивающей мыслью. Вы и нами. Кроме того, возможно, Раби Акива итлей. Он согласен с этой ограничивающей мыслью, что как бы в Торе по-простому читается 3 этих запрета, которые актуальны на сейчас. Но кигуна, она действительно, как у Раби Ишмаэля, выучивается бикаль вахомер. То есть от легкого к строгому или от строгого к легкому, там, как уж получится, да, как, где строгое, где легкое, можно подумать. Но трума запрещена, кигуна тоже будет запрещена. Окей? Но в любом случае, милсе де асе бе кальвахомер, та вещь, которая могла бы прийти, как бы, нам, мы могли бы выучить ее какой-то логической посылкой, которая называется кальвахомер, от строгого к легкому. Но Торах, но потрудился бе косов лакро, и посчитал нужным Тора записать. То есть Раби Акива говорит, да, действительно, твоя посылка Раби Ишмаэль, твоя идея Раби Ишмаэль, она верна. Но я утверждаю, что Тора посчитал нужным оговориться, чтобы, что называется, охватить тему полностью. То есть ей запрещен муж, запрещен развратник, запрещена трума и запрещено выйти замуж за коэна в случае смерти мужа. То есть Тора как бы все это, несмотря на то, что запрет выйти замуж за коэна в случае смерти мужа можно было бы вывести логически, все равно Тора посчитал нужным ее описать, так считает Раби Акива. Окей, а теперь Гемара закончила, что называется, она разобрала, что считает Раби Акива, что считает Раби Ишмаэль, и поняла, так сказать, как бы эту структуру этой брайты, добавляя те вещи, которые прямым текстом в брайте были не написаны. Здесь ставим точку. Теперь Гемара начнет разбирать еще один момент, который брайта говорит, а именно, что все подобие или вся общность этого запрета сойты и идеи обсуждения нечистоты в присутствии многих или нечистоты в один на один, во владении многих, в частном владении, это все в случае, когда об этой нечистоте можно было спросить участников инцидента. Это называется «Ешбу дас ли ишоэль». Так вот этот закон Гемара сейчас будет обсуждать. И Гемара утверждает, что эту идею можно вывести не только из подобия ситуации с сойтой, но и еще из одного момента в Торе. Давайте посмотрим. Омар Авгидаль Омар Рав. Сказал Рав Гидаль, сказал Рав. Давар шеш бодас ли ишоль. То, что есть такое понятие вещи, которые можно спросить. Вен бодас ли ишоль. Когда нельзя спросить. Меха и кро навка. Из этого стиха можно учить. Какого стиха? Ва басар ашер бихоль ига бихоль томе. А мясо, до которого дотронется любая нечистота. Или мясо, которое дотронется до любой нечистоты, ло яхель, не будет съедено. То есть речь идет о мясе, которое должно сохранять духовную чистоту. И говорит нам Тора в книге Ваикра. Тора говорит, что если до этого мяса жертвы дотрагивается какая-то духовная чистота, такое мясо не будет съедено. Окей, логично. Но Гемара задает такой вопрос. Вода и тамел. Значит, о чем идет речь? Однозначно нечистая. Дело яхель. Здесь написано. То, до чего дотронется, нечистое, не будет съедено. Точно? Однозначно нечистое, не будет съедено. Хасафек. Но сомнительно нечистое. Весафек Таур, и сомнительно чисто. Да, можно будет есть. Тогда читаем продолжение этого стиха. Эймасеф, продолжение этого стиха такое. Басар, коль Таур, юхаль басар. А мясо, всякий чистый будет есть мясо. То есть всякий чистый, вода и Таур, однозначно всякий чистый. Гуда йохаль басар, он может есть мясо жертвенное. Или там, которое относится, к нему относится святость и чистота. А софик тома, но сомнительно чистый. Весофик тоер. Сомнение сильно нечистый. Ло йохель не может это есть. А в этом стихе есть противоречие. Сомнительное съедается, и сомнительный не съедает. Как это стыкуется? А говорит, это очень просто. Стих Торы нужно разделить как бы на два обсуждения, на два вопроса, на две темы. Элу лапш мамина, что следует отсюда, кан, в одной части стиха, шиеш будас лейшоэль, когда есть разум спросить. То есть можно спросить, и тогда там сомнение не съедается. Это вторая часть. То есть сомнительно чистый человек, у которого можно спросить его состояние, он не ест мясо. Кан, но в начале стиха, шейн будас лейшоэль, некого было спросить, и поэтому в сомнительной ситуации, когда не у кого спросить, оно остается чистым. И тогда получается, что из противоречия, заложенного в этом стихе, уже выходит второй закон, который мы учили в этой брате. Отсюда многие решения, комментаторы, ранние комментаторы, хотят сказать, что на самом деле все это подобие, которое здесь сделано, сказано между Софик Тума, Бершу Сайохит, и Сойтой, оно некоторая условность. Потому что на самом деле, говорят решения, в принципе... Это все просто законы от Моше с горы Синай. Только мудрецы как бы хотели показать нам подобие моделей, не более того. На самом деле законы учатся самостоятельно. Как бы каждый закон имеет свою логику, свою традицию передачи от Моше. И поэтому это не то, что из Сойты мы выучили это правило. Нет, это правило мы получили по традиции. В принципе, у нас есть другие источники, которые нас наталкивают на эти же законы, эти же правила, которые мы здесь посмотрели. Сойт, это можно спросить, нельзя спросить, знают, не знают. Но это одно мнение. Но с другой стороны, мы видим, что Гемара относится к этому как два, как то, что мы учим оттуда и оттуда. Потому что Гемара, смотрите, как это спрашивает. В Ицтрих, и нам нужно учить... Деравгидель Омарав. Нам нужно учить и из этого высказывания, которое приводит нам Равгидель Омарав из противоречия в стихе про мясо. Ваидстрихли мигмар мисойта. И нужно также учить из сойта, как мы учили в начале предыдущей суги. Деймидрав. Если бы мы учили только мидрав из высказывания Рава про мясо, авамина, мы бы предположили бенбершуса йохит, бенбершуса рабим, что не имеет никакого значения, когда это сомнение происходит. В частном владении и в общем владении. Поэтому ицтрихли мигмар мисойта. Поэтому нужно учить этот закон из сойты. Что значит учить из сойты? В сойте ты видишь, что все это только в частном владении. Один на один. В имя сойты. Но если бы учили из сойты. Ава амина, мы бы сказали ад ика дас нойгеа умагия. Да? Но если бы мы учили только из сойты, нужно, чтобы можно было были осознающие и касающиеся и касаемые. То есть мужчина и женщина. Только тогда мы устражаем. А в случае, когда у нас есть только человек, который касается, осознающий, а про этого дохлую мышь, к которой мы идем, речь коснулся, он не коснулся, она не осознающая ничего, мы говорим, что эти законы не относятся, поэтому нам нужно учить и оттуда, и оттуда. Окей? Поэтому здесь как раз из ответа Гемары мы видим, что это две составляющие некого общего лимуда, некой общей логической цепочки. Что мы учим и из сойты, мы учим и из этого стиха Рава. То есть нужно посмотреть, как каждый из решений, из ранних комментаторов будут объяснять вопрос-ответ. Но я как бы специально сам для себя, так сказать, и для вас показываю, что здесь как бы эту гемору нужно взламывать на каждом шагу, да, и всю эту цепочку прорабатывать, по мнению многих разных комментаторов, как, собственно говоря, она стыкуется со всеми этими версиями понимания этого закона. Окей. Это мы закончили первый лимуд Раби Акивы. И теперь Гемара обращается ко второму лимуду. Если вы помните, второй лимуд Раби Акивы это то, что вторая производная нечистоты делает третью. И Мишна говорит, что насколько велик Раби Акива, что он смог это толковать из стиха Торы, доказать, что есть намек на этом, на это в стихе Торы со словом «Итаме» будет делать нечистым, добавление буквы «Юд», и что Раби Йоханан бен Закай мучился, что будет в последующих поколениях, поскольку прямого текста Торы нет, откуда, так сказать, поколения будут знать и будут понимать этот закон, не имея источников письменной Торы, на которые они смогут опереться, откуда этот закон будет верен. И Раби Акива, который это может истолковать, получает некое благословение, или как бы, что называется, Раби Йошуа говорит, что как бы нужно стряхнуть прах с глаз Раби Йоханана бен Закая, то есть нужно воскресить его, чтобы он увидел, что Раби Акива как бы отодвинул его опасения и нашел источники для этого закона, намек на источник этого закона в письменной Торе. Вот. Теперь давайте посмотрим как бы непосредственно это обсуждение и почему и как, почему сам Раби Йоханан бен Закая не мог толковать этот стих с Торы. Давайте посмотрим. Бой боем дараш Раби Акива в коль клей херес. В тот же день толковал Раби Акива и всякий глиняный сосуд и так далее. Говорит Гемара, у миахарде энлой. Лама таме? Задает Гемара такой вопрос. Действительно, если нет источников письменной Торы, прямого, почему действительно третья производная, она нечиста? Кто сказал? Кто сказал, что этот закон верен? Гемара как бы прочитал Мишну. Но это, в принципе, всегда так. Он говорит, окей, ты утверждаешь, что это закон, а кто сказал, что это верный закон? Докажи мне. Омар Рав Юда. Сказал Рав Юда. Омар Рав. Сказал Рав. Мина Тойра Энлой. На самом деле, из текста Торы этой идеи нет. Но. Медин Кальвахоймер Ешлой. По принципу, Кальвахоймер можно учить. Какой Кальвахоймер? Умата Твульем. Как окунувшийся в этот день Шимутар Бехулин, ему можно с будничным, но этот твульем, он поисель трума, окунувшийся в этот день, он делает непригодным труму приношение для коэнов. Кикаршини, буханка, вторая производная от нечистоты. Шипасуль Бехулин, что оно делает непригодным самого себя. Бехулин, то есть если она... вторая десятина, будничная вторая десятина, которую мы должны съесть в храме. И она, вторая производная, она, ее нельзя будет есть не в храме, а в Иерусалиме. В праздничные дни мы не имеем права, не будем иметь права это есть в Иерусалиме в праздничные дни. Вторую десятину, вторую производную, она вторая десятина нашего урожая, она вторая производная чистоты, мы не имеем права ее есть. Эйну идин, разве не будет логично, что яасе шлиши бетрума, что такая вторая производная сделает третью производную по отношению к труме, приношению коинов? То есть, мы видим, в чем строгость. У нас есть твульем. Твульем, окунувшийся в этот день, имеет право дотрагиваться и есть будничный второй маасер, и мы считаем, что он его не делает непригодным. Сэда? Очень хорошо. Но при этом этот же твульем, окунувшийся в этот день, делает труму непригодной. Так если будничная вторая производная нечистоты по отношению к второй десятине запрещена, тем более, что эта вторая производная будет портить и труму тоже, делать ее третьей производной. Почему? Потому что твульем, он посель трума, он делает непригодную труму. То есть твульем, он строже, да, чем шейни, чем вторая производная. Твульем строже по отношению к труме. Но если он, этот твульем, вторую производную он разрешает в хулин, Так, в будничном. Еще раз, секундочку. Хочу прям просто это лаконично и четко сказать. Давайте еще раз. Значит, твульем, окунувшийся в этот день. Мы знаем, что окунувшийся в этот день, он, в принципе, был этого нечистым, но в этот день окунулся, до захода солнца он считается еще частично не закончившим свою нечистоту. И он делает непригодным ту труму, до которой он дотрагивается. Труму, приношение коэну. А мы говорим так. Твульем, при этом, если он дотрагивается до будничной еды, до второй десятины, которую нужно в чистоте съесть в Иерусалиме. Твульем с ней ничего не делает, правильно? Ничего. Но труму, твульем, да, делает непригодный. Хорошо. Теперь вторая производная нечистоты, которая запрещена даже по отношению к будничному святому, то есть к второй десятине, которая съедается в Иерусалиме, тем более, что эта вторая производная будет делать непригодным труму тоже. Вот то, что написано в Гемаре. Отвечает Гемара, что этот кальвахомер можно опровергнуть. Как можно его опровергнуть? Об этом на второй части нашего урока. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего. До свидания.